Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. В гостях у нас сегодня вице-президент Открытого акционерного общества «Кыргызиндустрия» Советбек Сарбанов. Советбек Талгарбекович, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Вообще, мы сегодня хотели разобраться о том, как у нас сотрудничает наука и производство в Кыргызстане. Но для начала, я думаю, нужно вообще понять, есть ли у нас производство, потому что это большой вопрос, честно говоря, и очень многие наши слушатели говорят о том, что вот как развалили когда-то, так до сих пор и не собрали. Я думаю, с этим спорить сложно. У нас и правда с индустрией беда.
Вы правы.
Но сейчас, насколько я понимаю, власть взяла курс на то, чтобы нашу индустрию, наше производство как-то воскрешать. Вот расскажите, пожалуйста, собственно, Кыргызиндустрия, вице-президентом Открытого акционерного общества, которого вы являетесь, чем занимается сейчас?
Ну, прежде всего скажу, вы абсолютно правы. Когда-то, в те далекие советские, будем говорить, времена, промышленность Кыргызстана давала 1/3 внутреннего валового продукта. Затем она, естественно, потихоньку вот за эти 30 с лишним лет исчезла, и новое наше руководство страны, значит, поставило такую задачу возрождения, как вы сказали, производства. И вот одна из главных наших целей, это как раз цели вот нашего открытого акционерного общества, это создание новых предприятий, запуск простаивающих предприятий, модернизация оборудования или производства действующих предприятий. Вот такие главные задачи. Кабмин поставил также основную цель, это нам перед нами, это и прежде всего импортозамещение последующим, так сказать, выходом на внешние рынки. Ну, открытое акционерное общество Кыргызиндустрии – это государственное предприятие, хотя звучит акционерное общество. Единственным акционером является кабинет министров. Значит, вот такова наша, так сказать, подоплека, да, нашего создания, нашего общества. Ну, на этот год определили нам уставной капитал в 1 миллиард сомов. Ну, в принципе, это не такая уж и большая, будем говорить, сумма, тем более, что мы создавались на голом месте и, конечно, понесли определенные организационные, так сказать, расходы. Создано наше акционерное общество в декабре прошлого года. Но фактически мы работаем, может, 7-й месяц. Но, в принципе, можно уже говорить о каких-то, так сказать, итогах за прошедший, я бы сказал, период.
Давайте сейчас для начала разберемся, потом будем говорить и об итогах, обо всем. А для чего, если это государственное предприятие, почему оно является акционерным обществом? Можно же было сделать ГУ, там, госучреждение или еще что-то вроде этого.
Ну, у нас, как говорится, средства государственные. Мы ориентируем на то, чтобы создавать по инициативе инициаторов, там, предпринимателей, совместные предприятия. Совместные предприятия, они создаются с долей от 100% нашей доли до 49%. И вот в этих, как говорится, пропорциях обычно и подразумевается, чтобы мы делили возможные дивиденды. Ну, предпринимателю сначала же на самом, так сказать, начальном этапе очень трудно, много всевозможных рисков для производства. И вот эти риски мы как бы делим с ними. И потом, по мере того, как предприниматель, ну, ощутит себя уже твердо стоящим на ногах, он может, так сказать, поставить вопрос, стать единоличным собственником конкретного производства. Тогда мы имеем право продать вот эту нашу долю на аукционе. И либо сам предприниматель купит, или его там какой-то, как говорится, коллега или помощник по развитию, так сказать. То есть вот такова про политика. Ну, мы привлекаем не только же, ну, государственное, это то, что я вам сказал, 1 миллиард сомов. Мы обязаны и работаем на внешних, так сказать, во внешней экономической сфере. И мы стараемся, конечно, привлекать инвесторов, потому что, как я вам сказал, эта сумма не такая уж весомая, особенно если речь идет о таких, знаете, крупных производствах, требующих больших, так сказать, капитальных вложений и так далее. Пока мы ограничиваемся небольшими суммами вот на данный момент. Мы где-то в мае-июле мы запустили в производство там десяток перспективных, как мы говорим, проектов, которые для начальных проектов, но они, так сказать, не очень большие по объемам капиталовложений.
О каких проектах идет речь? Это какие-то производства на базе существовавших когда-то и простаивавших, или это прямо совершенно новые проекты?
Пока можно говорить о совершенно новых. Ну, профиль производства совершенно разный. Мы не зацикливаемся на каких-то определенных направлениях производственной сферы, но говорим о том, что мы готовы поднимать, прежде всего, обрабатывающую промышленность. Но у нас есть и проекты по энергетике, по транспорту и так далее. Ну, в качестве, чтобы понятно было слушателю, я хочу, так сказать, назвать некоторые из них. Ну, например, Кыргыз топчу. Ну, в переводе это кыргызская пуговица. Да? Значит, это создание или там производство швейной фурнитуры. Ну, мы знаем, что в основном наша легкая промышленность сейчас закупает в Китае, Турции и так далее. То есть огромные средства уходят на закупку вот этой именно фурнитуры.
Другое государство.
Да. А мы создаем здесь уже, пошло движение так. Кыргыз темирмык. Это в переводе гвоздь. Значит, это очень востребованы на сегодня метизы. То есть гайки, шурупы, винты и прочие, саморезы и так далее, и так далее. То есть это очень тоже все покупается у нас за границей. Значит, мы хотим производить у себя. Ну, например, Кыргыз Чет Транс. Это связано с транспортом. То есть обеспечение такого, я бы сказал, оптимального, быстрого прохождения грузов, начиная с китайской границы, например, через территорию Кыргызстана и далее, так сказать, к нашим партнерам по Евразес или в Европу и дальше, и так далее. Значит, вот этот проект, видите, это связано с логистикой совершенно. Кыргыз Бетон Курулуш – это использование итальянских технологий в производстве строительных материалов. Кыргыз Airways – это авиалинии, да? Значит, здесь речь идет о том, чтобы мы могли реанимировать или, так сказать, улучшить межрегиональную, так сказать, транспортировку грузов, пассажиров, используя вот эти местные заброшенные практически аэропорты, которые всегда у нас были на местах. А сейчас же такой у нас Ошский аэропорт более-менее действует, и Манас, правильно? То есть вот такие нюансы есть. Кыргыз электроника. Вот такой есть проект.
Что, мы, значит, телефоны будем делать?
Ну, вы правы, можно и телефоны. Ну, пока вот мы хотим на базе вот предприятия Кыргызтелекома организовать производство, например, контрольно-кассовых аппаратов. Это сейчас очень востребовано, наш Кабмин сейчас на это идет. Значит, соответственно, сейчас готовятся производственные площади и так далее. Это тоже очень, так сказать, очень важное, например, направление. Кыргыз, еще можно сказать, еще какое вот производство? Пока не забыл.
Да, в принципе, вы достаточно много перечислили. Я просто хотела вас спросить, когда у нас заходит речь о запуске какого-то высокотехнологичного производства, а вот, например, электроника, понятно, это высокотехнологичное производство, однозначно, да? А мы всегда говорим, по крайней мере, эксперты наши говорят о том, что мы упираемся, ладно, там, инвестиционный климат и прочее, это мы еще поговорим об этом, мы упираемся в недостаток кадров, потому что за вот эти 30 лет, пока мы растеряли все свое производство, собственно, и кадры, которые были подготовлены, да, и вот прям выпистываны в свое время, они, ну, разбежались. Кто-то поменял профессию, кто-то уехал за границу, ученые разъехались, зарплаты маленькие, зачем им это нужно? В общем-то, ну, не только об ученых ведь речь идет и об инженерах, и о даже тех же самых там литейщиках на заводах, да? Если мы хотим реанимировать нашу индустрию, причем вот так с панталыка просто, да, давайте, денег вам дали, реанимируйте вот прямо сейчас. Откуда вы людей берете?
Очень правильно у вас постановка вопроса. Я вам скажу так. Сейчас мы живем, наше, так сказать, мировое сообщество на пороге четвертой промышленной революции. Это что оно, о чем оно свидетельствует? Это вездесущий интернет, очень такие развитые, которые с каждым годом удешевляются, программные устройства. Это когда физические и виртуальные системы на производстве существуют вместе, так, в такой тесной взаимосвязи, что они сами могут, как говорится, стимулировать производство новых товаров и услуг предоставления. То есть вот такое. В то же время вот и наш, насколько я информирован, это Министерство образования уже приняло курс на создание университета нового формата 4.0 тоже. такая цифра. И, значит, речь о чем идет? Раньше только говорили об образовательной функции, исследовательской функции, а сейчас уже студентов, учащихся, готовят к тому, чтобы они работали над инновационными технологиями, создавали стартапы, коммерциализировали продукцию свою, искали контакты с бизнесом, чтобы этот его, так сказать, его технологии, его продукт он нашел, так сказать, сбыт. То есть вот такие дела. И, соответственно, мы тоже, наша структура, Кыргызиндустрия, ориентируется на такие прочные, долгосрочные, так сказать, взаимосвязи с образовательными центрами. Мы, так сказать, разработали договор о сотрудничестве, и вот практически со всеми вузами, ведущими вузами страны, мы подписываем вот этот договор. В чем там оговаривается? Там не просто, как говорится, воспитание востребованных кадров. Но и вот студентам мы предоставляем все возможности, например, для прохождения, предоставим для прохождения практик на действующих наших предприятиях, привязываем их курсовые, например, выпускные квалификационные работы с тематикой или с продукцией, которую производит то или иное предприятие под нашим ведомством. И уже студент, так сказать, он уже знает, куда он идет, направляется, где он будет прикладывать свои знания и умения, и уже даже подготовленный работать в плане разработки новых инновационных технологий, он со всех сторон уже подготовлен для нашего производства. Значит, в перспективе, конечно, мы рассматриваем и такой вопрос, чтобы оплачивать студентам. Это, как говорить, контракт за обучение, и так как он, мы гарантируем, что он придет к нам и у нас будет получить рабочие места. Все наши вузы поддерживают это такое отношение. Со всеми у нас, как говорится, уже прошли целая цепочка вот таких встреч с вузами. Ну, они так традиционно, мы друг друга презентуем, они себя, мы себя, и после этого...
Знакомитесь, да, в общем, да.
Да-да, как говорится, определяем основные моменты для сотрудничества, подписываем этот договор и очень плотненько работаем. Они всегда на связи с моим вот блоком, который возглавляю я. Ну и сразу же добавлю тогда, и примерно такой же, как говорится, примерно так же мы работаем с Академией наук и с научными учреждениями, которые у нас в республике существуют, то есть на основе договора о сотрудничестве. Ну, например, нам же передали, как я сказал, некоторые простаивающие предприятия, шахты даже есть. И вот такие объекты, которые, может быть, ну, как говорится, не действуют. Это вот автотранспортное экспедиционное предприятие Академии наук, Национальной академии наук. Значит, соответственно, мы на этой базе, на этой площади, которая уже передана в наше ведение, мы будем вместе с Национальной академией наук создавать технопарк. То есть создание новых, так сказать, разработку новых технологий, новых изделий и так далее. То есть вот в таком ракурсе мы работаем и с научными учреждениями. То есть все это ориентировано на создание инновационных технологий. Вот так бы я сказал.
Те предприятия, которые вы реанимируете сейчас, вот вы и про гвозди говорили,
да,
пуговицу и так далее, там ведь тоже нужны специалисты, вот они где у вас
пока,
взялись?
Пока так. Значит, пока это на начальной стадии, речь же не идет о сотнях работников, там обычно десятки. Мы говорим, ну так, не менее 20, чтобы было рабочих, так сказать, мест. И это, в принципе, пока решаемо. Но когда объемы пойдут, и, так сказать, и число работающих, и квалификация их потребуется, то это надо, конечно, над этим работать. А так, на начальном этапе, чтобы запустить цех там, с 20-30 работниками, это, в принципе, пока решаемо. Решает.
Слушайте, ну вот у нас еще ведь есть одна проблема. У нас большинство взрослых людей, ныне живущих в Кыргызстане, имеют высшее образование. Да, причем люди с высшим образованием, все мы знаем, и на базарах торгуют, у нас и в магазинах, и так далее. Я вот своего однокурсника недавно встретила прямо в магазине торгующем, очень как-то мы подрастроились оба. Но у нас, и это оговаривается вслух, катастрофически, критически не хватает специалистов рабочих специальностей, да, ну вот, которые получают образование в профтехучилищах, в колледжах, да, по-новому сейчас. Мало кто туда идет, потому что это непрестижно, во-первых. Во-вторых, люди очень смутно представляют себе, куда они смогут устроиться на работу. Хотя, да, я абсолютно уверена, что электрик неплохой получает у нас гораздо больше, чем человек, выучившийся на экономиста, юриста или прочего. А есть ли у вас какие-то планы сотрудничества с колледжами? И, может быть, у вас есть какие-то планы совместно с Министерством образования, как поднять престиж, что ли, да, или статус вот подобных профессий?
Ну, я говорил о вузах, с которыми мы подписываем, но если вы знаете структуру вузов, того же Государственного технического университета имени Исхака Розакова, так там у него есть политехнический колледж, и мы затрагиваем абсолютно все ступени подготовки, и прежде всего, конечно, и выпускников колледжа. То есть они, там те, которые умеют, так сказать, обращаться с техникой, своими руками, так сказать, они же оттуда выходят. То есть они тоже предусмотрены в нашем сотрудничестве. То есть здесь у нас, по-моему, нету пока никаких...
проблем.
Проблем. Все у нас схвачено пока.
Пока что схвачено. Ну, то есть мы находимся только на начальном этапе,
вот
в принципе,
именно,
да.
Именно. Вот если бы мы с вами встретимся через годик, вот тогда я бы...
А мы с вами обязательно встретимся через годик.
Тогда бы я уже мог более конкретно...
Поговорим об итогах. То есть получается, что вы...
Сейчас запуск идет, поэтому...
Вы поступающим студентам собираетесь гарантировать... работу, грубо говоря, вы говорите.
Да.
Ты пойдешь, отучишься вот на это.
Это и будешь работать у нас. А мы даже можем проплатить ему контрактный.
Ага, но заключая с ним контракт, он после обучения никуда в другое место не пойдет.
Да. Помните, если помните, в советское время такая была система. Студенты обучались по направлениям производства. Поступали в государственное учреждение, в институт, он управление, закончив, он возвращался именно на это и обязан был отработать там несколько лет, два, три.
Слушайте, а давайте вот так вот просто немножко широко порассуждаем. В принципе, 30 лет жили мы без производства, да, и, ну, по большому счету, нормально жили. Мы импортозависимы, да? Но многие говорят, ну и что? Если у нас есть возможность покупать какие-то хорошие товары за рубежом, причем по небольшим ценам, для чего нам мучиться, тратить деньги для того, чтобы делать это у себя на родине? Вот это нам вообще зачем?
Я вам так скажу, ответил бы. Ну, я в 90-х годах, начиная с 92-го, 10 лет, работал в Министерстве внешней торговли и промышленности. То есть помню именно то состояние, которое было после развала Союза и к чему мы пришли. Но я бы сказал так, не вдаряясь, может быть, там, в некоторые нюансы, все-таки руководство страны в тот период вело сознательную, так сказать, политику по уничтожению нашей промышленности. Это я вам гарантирую, потому что у нас было 134 производства крупнейших. Завод Ленина, Сельмаждова. А сейчас, посмотрите, это пустуют просто производственные, огромные производственные площади, все стекла выбиты, как после бомбежки. То есть вот такое
состояние. Такое, где спортзалы есть.
Да. То есть вот такие дела. А это сознательно в группе. А так, я считаю, без производства страна не может двигаться вперед. У нас должно быть собственное. Нас превратили просто в реэкспорт. То есть мы берем чужую продукцию, пропускаем через свою территорию и переправляем в третьи страны. Вот так. За счет этого Кыргызстан выживал вот эти 30 лет. Ну, я считаю, постановка вопроса о создании или возрождении производства абсолютно правильна. И к этому надо стремиться, надо к этому приложить все усилия. Я так считаю.
Насколько, на ваш взгляд, учитывая наши мощности, финансирование, потенциал молодежи, ну и прочее, все эти принципы, мы сможем конкурировать со странами другими Евразийского экономического союза? Потому что, ну вот в Беларуси, например, да, там производство так производство, оно, собственно, и не рушилось, да?
Мы сохранили.
Да, ну и оно развивалось же все это время.
Узбекистан,
да, Казахстан, про Россию вообще там молчим, да? Как вы считаете, сможем ли мы конкурировать, или мы хотим найти какую-то свою нишу просто в этой всей системе?
Я думаю, надо найти свою. Можно найти. Ну, знаете, я как преподаватель, я в 80-х годах долгое время работал в политехническом институте, и, так сказать, преподавал по технологии машиностроения, именно тот профиль, который сейчас передо мной, как говорится. Так вот, мы тогда же, смотрите, студентов набирали ежегодно по 250. А сейчас, я насколько информирован, не больше 10 человек на эту специальность. То есть она не востребована. Но если мы будем искать свою нишу, свои производства в этом направлении, я думаю, и студент пойдет, и все у нас должно наладиться. Я в этом смысле оптимист. Я считаю, что получится у нас. И надо стремиться к этому. Без производства нельзя.
Смотрите, во время Евразийского экономического форума, вы помните, который проходил в мае, мы ведь беседовали много с российскими предпринимателями, в том числе и с главой промышленной палаты России мы беседовали. И вот они в один голос все говорят, что поскольку сейчас вот эта вот цепочка производства в связи с санкциями и так далее в России нарушилась, у стран Евразийского экономического союза, в том числе в Кыргызстане, есть очень хорошая возможность на своей территории просто войти в эту цепочку, да, например, производить какие-то детали, предположим, да, для какой-то высокотехнологичной продукции, и эти детали поставлять куда-то, из этих деталей где-то в другом месте еще будут собирать уже готовую продукцию, да, ну, то есть та система, которая существовала в Советском Союзе. Но мы ведь так старательно от нее отходили, просто да, все эти 30 лет, да, говорили, мы независимые, никому ничего поставлять мы не будем, потому что мы сами можем, вот сами-сами. Сейчас меняется эта политика, мы понимаем, что цепочки производственные выстраивать нужно, или на это пока у нас планов нет?
Нет, все вы правильно говорите, значит, в связи с известной событиями, как говорится, в России и Украине, значит, сейчас увеличился поток желающих, так сказать, предпринимателей из России, из Европы, потому что мы же вроде в стороне от санкций, так сказать. И вот все хотят с нами открывать новые современные производства. И вот здесь появились первые инвесторы. У нас очень много сейчас российских представителей всех структур, производственных структур, которые хотят с нами завязать отношения. И мы соглашаемся с ними, отрабатываем вот эти вот проекты. Просто для организационного момента нужно время. Я надеюсь, что в ближайшие вот эти полгода, наверное, что-то мы в этом смысле продвинемся. А так желающих с нами сотрудничать, вот эти построить производственные цепочки, основанные на современнейших технологиях, этого очень много. Причем они со своими же капиталовложениями, со своими инвестициями идут. Не требуют у нас прям 100%, как вот мы для своих сейчас предлагаем. Угу. Мы вот эти вот названные производства, 100% мы инвестируем, понимаете? А тут приходят уже со стороны, из-за границы, уже готовы с нами создавать вот такие производства. То есть в этом смысле есть определенный такой оптимизм, что все получится. По крайней мере, есть желание и у них, и у нас.
Но если к нам приходят россияне, то есть они совместные с Кыргызстаном предприятия, и ваша доля будет там, их доля?
Мы даем, например, производственные площади, простая вещь.
Нам
земли,
не жалко.
Земли.
Огромные заводы, да.
Земли, пожалуйста, строим новые производства. Ну вот построили лифтовый, так сказать, завод вот в Чуйской области. Он уже экспортирует лифты. Это же, видите, какие...
Это большое дело, да.
Да, да. Это же показатель.
Абсолютно.
Что все движется потихоньку.
Ага. Что касается сотрудничества с Россией, вы не могли бы подробнее немножко рассказать, как сейчас это все происходит? Те предприниматели, которые приходят к нам, готовы ли они, например, вкладываться в, к примеру, обучение кыргызстанских специалистов? Или там они на каких условиях приходят? Как хотят сотрудничать? Вот здесь поподробнее, просто очень интересно.
Значит, подходы у нас те же, такие же, как и вот с нашими кыргызстанскими вузами. Но... Вот, например, приезжают представители Томского университета, очень знаменитый, очень такой известный вуз с большими возможностями, большим потенциалом. Приезжают к нам представители УРФУ, раньше назывался Уральский политехнический, сейчас Уральский федеральный университет, тоже с нами, да. Уральский горный университет, понимаете, вот такие вот крупные вузы России приходят непосредственно в Кыргызиндустрию. И вот они, ставится же вопрос о подготовке кадров. Опять же, вот по той же цепочке, для конкретного производства. У нас же не хватает специальностей здесь, на месте. Мы не можем все, так сказать, охватить специальности. Значит, соответственно, появляется альтернатива искать такие возможности в России. И они всегда идут к нам навстречу. Значит, соответственно, мы подписываем с ними официальные договора. И все это, как говорится, идет на пользу, я думаю, по подготовке кадров, по открытию новых производств и так далее.
Если мы говорим о производствах, вот которые, например, россияне заинтересованы у нас открывать. У нас, понятно, мы хотим, чтобы у нас перерабатывающая промышленность в первую очередь, да?
Ну да.
Возродилась, потому что сельхозпродукции у нас куча.
Зачем сырье
вывозить? Да, но сырьем, во-первых, это дешево, невыгодно, еще и портится там все, вот эти перевозки длительные и так далее. Ладно, все это мы уже 100 раз проговаривали. А россияне, какое производство, на какое производство нацелены в Кыргызстане?
Ну, в принципе, у них нету, как говорится, такой вот конкретный, вот именно это.
Они что, приходят, говорят, давайте что-нибудь откроем?
Нет, ну, по профилю, когда мы смотрим, ну, когда беседуем, самые разнообразные, те же самые строительные материалы, те же самые железки, будем говорить. То есть совершенно разные, так сказать. Ну, вот, например, КАМАЗисты, КАМАЗ, они готовы с нами организовать производство электробусов, например. То есть, понимаете?
Ух ты!
То есть вот такие есть предложения.
Это уже серьезное предложение про производство электробусов?
Да, мы об этом думаем. Да.
Разрабатывается этот проект.
Ну, конечно, это сперва же надо все просчитать.
То есть они просто предложили, мы пока размышляем.
Предложили, мы думаем. Но они от нас не отстают.
Это приятно слышать. А я вас хотела еще спросить. Есть такая штука, как инвестиционный климат.
Так.
И на протяжении длительного времени к нам не очень хотели эти предприниматели, потому что, во-первых, у нас из-за частой сменяемости власти, которая существовала, кабмина в первую очередь, да, министров разных, вот приходит новый министр, все меняет, всех своих людей ставит, никакой институциональной памяти, все прошло просто. А во-вторых, у нас законы почему-то так устроены, что многие предприниматели, в том числе и в нашей студии, жаловались на то, что ну просто у нас бывает, меняют правила игры по ходу игры. Вот заключается контракт
правильно,
на одних условиях,
его,
а потом раз говорят, слушай, нет, ты будешь платить нам больше, а мы тебе меньше, имей в виду. И предприниматели это они планируют там на десятилетия вперед, да, если мы о серьезных говорим. Ну и они просто сидят и думают, ну и зачем мы сюда пришли? Пришли бы в какую-нибудь другую страну, было бы по-другому. Как вы оцениваете этот инвестиционный климат сегодня?
Ну я вам скажу так, недостатки, то, что вы назвали, они имеют место, но мы предпринимаем, конечно, хотим работать в этом направлении, чтобы привлечь инвестора. Ну, дать ему гарантии. И вот наша цель, вот наша Кыргызиндустрия, как раз именно обеспечить гарантиями. А для этого мы работаем и с Минфином, и с налоговой службой и так далее, чтобы это потом не осталось, как говорится, на бумаге, просто на словах. И вот эти дела. И люди вот, которые к нам приходят, они, конечно, сначала побаиваются, недоверие есть определенное, но мы стараемся их убеждать. Ну, разрабатываются различные преференции налоговые, там, ну, такие таможенные послабки и так далее, и так далее. То есть они все это знают. Ну, надеюсь, что все-таки мы выйдем.
Получится, да?
Да, что-то получится.
То есть, получается, вы, это, грубо говоря, то ведомство, куда приходят все инвесторы, которые хотят здесь с нами сотрудничать.
Да.
А государственные...
Они все, которые заинтересованы в производстве.
В производстве именно, да. А что касается государственно-частного партнерства, например, у нас же это отдельный центр, насколько я понимаю, да, при Министерстве экономики, если я не ошибаюсь. Как вы с ним сотрудничаете? В чем разница вообще между двумя ведомствами?
Ну, такого сказать, что, ну, как говорится, какая-то проблема здесь, у нас не вижу. Почему? Потому что к нам приходит ну, простой инициатор, предприниматель, человек. Ну, это же частник, если так говорить. Но мы просим его сделать очень такой соответствующий с нашими требованиями бизнес-план. Все как положено. Но мы, значит, когда он приносит, мы его, так сказать, создаем аналитическую группу, своей структуре, то есть по профилям каждый свое, так сказать. И они в течение недели максимум это рассматривают, изучают этот проект. Если возникли вопросы, быстро согласовали, там решили и так далее. Потом уже наша эта же группа выезжает, если он же хочет на своем как-то участке, на своих производственных площадях, наверное, изучается на месте, что у него действительно есть. Рассматривается инфраструктура, транспортная, значит, там энергоснабжение, водоснабжение, инженерные коммуникации. То есть полный анализ делается инфраструктуры этого объекта. И если мы видим, что это проект, так сказать, выгоден, реален, то тогда мы даем положительное заключение и начинаем с ним работать. То есть получается, частник работает с государством.
Ну,
хотя,
да.
нас обзывают частниками, потому что мы акционерное общество. Ну, в общем, вот такой есть нюанс. А так, остальной механизм тот, который я вначале изложил.
Ну, насколько я понимаю, просто звание, скажем так, акционерного общества дает вам больше свободы в работе. Правильно я понимаю?
Да.
То есть бюрократизацию снижает по согласованию с госорганами и так далее и тому подобное. Слушайте, еще мы недавно тоже разговаривали с нашими экспертами. Вообще про инвестиции много в этом году говорится, потому что кыргызстанцы так хитренько потирали ручки, когда все только началось. И вроде бы ожидали, что вот сейчас к нам как хлынут, и мы как всех примем, и как разовьемся. А прошло уже, ну, грубо говоря, полгода, да, и, ну, по крайней мере, невооруженным глазом ничего не видно, что происходит, откровенно говоря. И вот недавно мы беседовали, буквально, и эксперт наш, экономист, говорил о том, что у нас сейчас государство почему-то взяло курс, вот сделали там статус цифрового кочевника, на привлечение конкретных людей, да, точечно. А вот, например, там те же самые соседние страны, там Казахстан, к примеру, да, вот их посольство взяло и прошло там чуть ли не по всем офисам крупных компаний, говорят, дислоцируйтесь у нас, кто там не может теперь с Европой работать и так далее. Мы вам все условия даем, вот просто, вот чуть ли не бесплатно у нас там будете работать, но, а, это налоги, б, рабочая сила, которая туда приезжает, с, там, это внутренняя экономика, да, работники, они же будут там и кушать, да, простите, и за коммуналку платить, и так далее, и тому подобное. А они нацелились на это. Вот скажите, пожалуйста, у нас вообще государство наше, ну, и в вашем лице, например, нацелено на привлечение крупных инвесторов, не просто каких-то небольших производств, которые мы можем обеспечить, окей, но крупных инвесторов, которые могли бы серьезный вклад в ВВП страны сделать?
Ну, здесь бы я вам так сказал. Ну, мы же сейчас на начальной стадии. Значит, тот человек, тот же предприниматель, инициатор проекта, он же, ну, видит наши возможности. Своих у него маловато, не хватает и так далее. Значит, вот поэтому у нас вот эти проекты, они, будем говорить, укладываются вот в этот уставной фонд, который был заложен на этот год. Но Кабмин сейчас, он же наш единственный, как говорится, акционер, он нас ориентирует на крупные проекты от 3 до 100 миллионов долларов. Но таких у нас еще средств внутри нет у себя, но обещают со следующего года уже, как говорится, дать значительно больше средств, чем в этом. Значит, соответственно, речь будет идти только о крупных проектах. И вот они говорят, а у нас же сейчас такие на полмиллиона долларов. Вот на такие проекты, uh-huh. понимаете? Да? Там миллион. А таких крупных пока еще нет. Ну, вот, вот в этом, как говорится, есть нюансик. Но я думаю, со временем политика Кабмина такая. Я думаю, все будет.
Я думаю, для наших слушателей это большие деньги. Полмиллиона долларов, миллион долларов.
Да.
Кажется, что деньги просто огромные, но насколько они большие для производства?
Да,
объясните,
да.
пожалуйста, что на них можно купить вообще,
да,
на эти деньги?
Вы абсолютно правы. Поэтому эти производства такие, они небольшие. По размерам даже. Ну вот мы сейчас выпускаем, вот, реализуем проект Korean Medic Air. Это производство медицинского пластыря. Ну, Бог даст, может, откроет официально. Это, ну, это со стороны посмотреть, это небольшое здание двухэтажное, понимаете? Это все такие вот нюансы. Или там Кыргызстайл, это швейное производство. Вот мы сейчас создаем, тоже, наверное, скоро будет официальное открытие. Сейчас они приобрели уже оборудование, набирают штат, то есть швей и так далее. То есть вот такие дела. Но тоже, если по объемам, это, конечно, не такие крупные.
Слушайте, но все с малого начинают, да?
Создается огромная
корпорация,
да,
просто так вот сразу, да, глазом моргнув только и все. А как вы оцениваете наши усилия по привлечению инвестиций и по возможностям нашим в сравнении, например, с соседними странами? Давайте крупные брать Узбекистан,
да,
Казахстан, например.
Мне кажется, мы здесь уступаем. Уступаем, потому что вот эти вот, то, что творилось с нашими, так сказать, непонятками в отношениях с инвесторами прежде, это все это отпугивает их, каком-то сдерживает в каком-то, я думаю, плане. Но, ну, я все-таки надеюсь, что выправимся. А так, конечно, мы уступаем.
Уступаем, потому что у нас преференции меньше или просто потому что количество там больше, чем у нас пока что?
Там и возможности больше у них. И, ну, как говорится, в плане реализации там каких-то таких прогрессивных технологий, я так думаю. А у нас все, ну, желаемое, так сказать, может быть, на пустом месте создавать. Знаете, а там все-таки, ну, тот же Узбекистан уже сохранил
своих промышленных.
Да, у нас все оборудование вывезли в те 90-е, как металлолом.
То есть, ну, вот так таким, то оборудование сейчас бы уже и как бы не котировалось бы.
Ну, если было бы, можно было бы модернизацию продумать. Почему? Иногда же простой станок даже нужен для того, чтобы какие-то простые вещи делать. Не обязательно такой высокоавтоматизированный. Иногда вот так же.
Слушайте, по поводу научного сотрудничества, у нас ведь в этом году, правда, и нескольким вузам дали особые статусы. Yeah. И науку собираются развивать. Ну вот, например, Академия наук сейчас, насколько мы понимаем, по крайней мере, не очень понимает, как будет работать, потому что то Министерство образования брало на себя ответственность за всю науку, то вроде бы нет, то куда-то они будут, да, отчитываться, то не будут отчитываться, то вузы там имеют академическую свободу, то все-таки какие-то программы определенные должны у них каким-то образом складываться. Вы налаживаете сотрудничество с высшими учебными заведениями. Вот в рамках Кыргызстана каких специалистов вы, в каких специалистах вы наиболее заинтересованы сейчас? Ну, то есть вот у нас какие специальности популярны? Давайте прямо говорить. Медики, экономисты, юристы. Каких специалистов нуждаетесь вы?
Ну, я думаю, прежде всего, в IT-технологиях информационных. Мне, ну, так думается. Почему? Вот даже, смотрите, вот я вам назвал проект «Кыргызчеттранс». Это вот транспортно-логистическую сеть мы совершенствуем. Так вот, а в чем ее сейчас недостаток? А, там везут в контейнерах, потом, пока он следует по территории Кыргызстана, там несанкционированные остановки, скрывают, проверяют и так далее, и так далее. Так вот, самые удобные, это вот, например, навигационная пломба.
Угу.
Так это там ее повесил, уже не трогаешь, а вся информация, что там, контейнер и так далее, все это легко считывается. Ну и вот, я говорю к тому, что, а это же электронный прибор. Это,
конечно.
Его надо начинять программным обеспечением, чтобы отслеживать каждый шаг его движения по территории страны. То есть это опять программное обеспечение. Здесь нам нужны айтишники.
А мы что, хотим навигационные пломбы сами выпускать?
Ну, так придется же, надо же будет. А как же? А потом начинять их программным обеспечением соответствующим. Или, например, те же ККМы. Uh-huh. Они же тоже умные, требуют, как говорится, программного обеспечения. Опять нам айтишники нужны. То есть, чем дальше, тем вот это вот вопросы цифровизации, они будут, наверное, все углубляться и расширяться. Поэтому я думаю так. Ну, конечно, очень, не говоря уж о таких вещах, как обыкновенные машиностроители, технологи и так далее. Это тоже нужно.
Ну, так машины сегодня тоже без электроники не бывают.
Да-да, сейчас же время такое.
А что касается иностранных специалистов, которые к нам приезжают периодически, мы вот, честно говоря, видим, что... Ну, возьмем, например, какие-то китайские заводы, да, которые у нас открываются. Мы все сначала радуемся, говорим, вот как хорошо, приехал инвестор, денег сейчас вложит, налоги заплатит, все будет классно, рабочие места создаст. По итогу получается, что рабочие места создаются, да, но не в том количестве, в котором планировалось,
да,
потому что
своих.
Привозят своих, да. А когда наши говорят, ну, нас на работу берите, получается, что наши-то ну, не образованы в достаточной степени, да? Поставь его у станка, он его сломает. Не в обиду, а просто
не
потому,
правильно,
что
правильно.
Ну, нет образования, не что с этим делать. Да, какие-то подобные, может быть, планы по обмену сотрудников, по обмену образованием планируются у вас?
Да. В этом, например, я вам сказал, мы сотрудничаем и с вузами, и иностранными, и своими, и так далее. И главное вот это с производственными корпорациями и так далее. Главное вот эти вопросы. Обмен, оснащение.
Угу. Посмотрим, как все это будет работать. Да, Садбек Талгарович, я очень надеюсь, что мы с вами встретимся, ну, в ближайшее время, может быть, по итогам года, но, может быть, уже в следующем году, для того, чтобы можно было подвести
итоги.
Какие-нибудь первые итоги, самые хотя бы минимальные. Ну, понятно, что вот просто по щелчку пальца производство не появляется. Это длительный процесс, это большие расчеты, это большие деньги, в конце концов, за которые тоже ответственность нужно нести, и это все достаточно сложно. Спасибо вам за это интервью. Мы желаем вам удачи в том, чтобы у вас все получилось. Надеемся, что все-таки больше инвесторов в Кыргызстан придет, и наше производство, ну, если не станет таким же, каким было когда-то, то, по крайней мере, первые шаги в этом направлении уже будут сделаны. Спасибо вам еще раз.
Спасибо вам.
Напомню, что в гостях у нас сегодня был вице-президент Открытого акционерного общества «Кыргызиндустрия» Садбек Сарбанов. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь с нами.